Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Эти слова апостола Павла стали темой многих и многих наших уроков, на которых мы вспоминаем подвижников веры и учимся у них спасению и пониманию Слова Божьего. Святитель Филарет Дроздов в одной из проповедей замечает, что данное апостольское завещание приносит всем нам, в случае его выполнения, необыкновенную духовную пользу. Наставники, которых мы поминаем, становятся нам ближе, а знакомство с их трудами и подвигами не только оживляет нашу веру, но и позволяет выверять цель нашего пути. И на ближайших уроках, посвященных этой теме, мы вновь будем беседовать с доктором исторических наук, профессором Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Натальей Юрьевной Суховой. Ее научная деятельность неразрывно связана с духовным образованием, духовными школами, а значит, и с теми людьми, которые проповедовали Слово Божье. Когда-то помогая своим современникам, сегодня они помогают и нам слышать, понимать те духовные инструкции ко спасению, следуя которым человек и может обрести истинную жизнь. Вот и наша собеседница обращает внимание на то, как важно правильно понимать Слово Божье, слышать в нем призыв к спасению и реализовывать этот призыв. И тот, о ком сегодня Наталья Юрьевна будет говорить, митрополит Макарий Булгаков, обязательно нам в этом поможет.
Поминайте наставников ваших. Эта фраза очень хорошо и точно относится к герою. Следующему нашему – это митрополиту Макарию Булгакову. Прошлый год, 2016, был юбилейный год, 200 лет со дня рождения митрополита Макария. Он родился в 1816 году. Ну и так как личность в церковных кругах, да и не только в церковных, достаточно известная, год был юбилейный, проведено было много конференций, его вспоминали, и это очень хорошо. Есть надежда, что все-таки митрополит Макарий стал известен более широкому кругу людей. Но, тем не менее, это такая великая, интересная, важная для нас личность, сейчас очень актуальная, как представляется, что и юбилейный год не смог, конечно, исчерпать всего того богатства, которое можно обсуждать, которым можно напитываться, из которого можно черпать, который оставил нам митрополит Макарий Булгаков. Несколько слов о нем надо сказать, хотя, видимо, за юбилейный год очень многие уже ознакомились с основными вехами его жития, его жизни. Он тоже от духовного корня, очень такая на первых шагах типичная жизнь юноши духовного сословия. Это училище духовное, затем духовная семинария и духовная академия. Его такая тоже особенность его детства, которую тоже многократно поминали, но все-таки о ней стоит сказать. Он с детства не отличался большими способностями к учебе. Был слаб и здоровьем, и как-то нелегко ему давалась учеба, ну и поэтому все считали, что доучится он там до дьячка, да, кончит училище, ну и будет служить церкви, будет служить во славу Божию, там, церковнослужителем, и хорошо. Это очень важно помнить, потому что вот та черта, вначале неспособность, невосприимчивость к духовному учению, и потом, милостью Божией, преодоление этого, ну, мы знаем, это черта, которая свойственна не только ему, а многим таким святым. И такое чудесное событие, когда его друзья по училищу играли во что-то, а он, как всегда, тихий, слабенький, сидел там за поленницей, и неосторожно брошенный камень попал ему в голову. Все считали, что, по-видимому, от такого сотрясения он вообще будет не способен, еще хуже будут его способности. Но, тем не менее, конечно, камень – знаковое явление, и милостью Божией в нем прорезались необычайные способности. И он кончил семинарию курскую по названию, но находилась она в Белгороде, поэтому нынче и Курская Московской семинарии, Белгородской семинарии считают его своим выпускником. Кончил лучшим выпускником, поступил в Киевскую академию, кончил Киевскую академию, и дальнейшая его жизнь – это жизнь, восходящая великого богослова. Это очень тоже интересный знак. То есть вот эта милость Божия, которая дарует человеку духовное видение, духовное знание, открывает ему богословские очи. Ну, я думаю, вспоминаем, с каким святым тоже такая история связана. Да? Отрок Варфоломей, преподобный Сергий. Так вот, это очень интересное, на самом деле, событие в его жизни. Он потом вспоминал тоже многократно и понимал, что все эти таланты, которые ему дарованы, это действительно дар Божий. Дар Божий, который надо развивать. Может быть, поэтому у Преосвященного Макария всю жизнь было совершенно необычайное трудолюбие. Об этом свидетельствует и корпус его трудов, оставленный нам, конечно, колоссальный, но и все воспоминания его современников, и его письма, которыми он обменивался со своими сотаинниками, со своими друзьями, которые свидетельствуют, конечно, о такой очень жестком режиме, который он себе задавал. Поразительное трудолюбие, вот это служение богословию, служение богословием церкви. Но несколько слов еще о нем. Он кончил Киевскую духовную академию в 1841 году, это важно. Он был однокурсником по академии, то есть сотоварищем будущего святителя Феофана Затворника. Они были однокурсниками, кончили в один год, и в дальнейшем их судьбы многократно пересекались. Может быть, об этом несколько слов я тоже скажу. В академии две выпускных работы написал иеромонах Макарий, тогда он уже принял постриг на последнем курсе, всю жизнь решив посвятить служению Богу, служению богословию, то есть отрекаясь от каких-то таких радостей мира. И два труда он представил на соискание магистерской степени. Это план христианской аскетики и история родной Киевской духовной академии. Тоже очень показательно. Причем оба труда, после того, как были одобрены конференцией, то есть выпускающим, руководящим органом Киевской академии, Синод направил на отзыв к святителю Филарету Московскому, от которого было получено одобрительное утверждение. Тоже очень интересная их связь. Специально для иеромонаха Макария, такого талантливого выпускника, в Киевской академии была создана новая кафедра. Кафедра русской церковной и гражданской истории. Естественно, церковная история была и до этого времени, но специально выделенной русской истории не было. И вот специально для этого выпускника она была создана. Но был разработан курс лекций, его не было, это был новый. Но только год пробыл этот блестящий выпускник в «Альма-Матер», в родной академии, и был вызван в Петербург. Ну, принципы того времени, все лучшее должно стягиваться в столицу. И академия не смогла отказать. Иеромонах Макарий был в бурную столицу перемещен, в столичную академию, и сразу ему было поручено преподавать догматическое богословие. Стал бакалавром богословского класса. Но это тоже было нечасто, чтобы выпускник вчерашний школяр сразу преподавал догматическое богословие. И ему было не просто перестроиться, преподавал историю, затем догматическое богословие, но и здесь усердие, таланты, вот эта молитва, потому что иеромонах Макарий был очень молитвенным человеком, ему помогли разработать замечательный курс. Вначале, что тоже очень показательно, он не дерзал составлять курс от себя, а основывал его на трудах очень им любимого и почитаемого святителя Дмитрия Ростовского. Вот здесь тоже такое замечательное обращение к трудам святителя, очень важно. С одной стороны, святитель Дмитрий Ростовский – это традиция Киевской академии. Поэтому здесь иеромонах Макарий следовал такому патриотическому пути. Но, тем не менее, только это. Он действительно очень почитал святителя Дмитрия Ростовского и, как представляется, доверял ему богословию как богословию святого, как наследию святого отца. И поминал его как наставника. Вот в этом смысле осуществляется еще эта связь. Поминайте наставники ваши, которые проповедовали вам Слово Божие. То есть понимание Слова Божия и выстраивание богословия на Слове Божьем святым, святителем Дмитрием, было очень важно для иеромонаха Макария. Вот эта правильная система координат, вот этот правильный спасительный сотериологический вектор, вот это понимание, что богословие невозможно без святости, без призыва к святости и без реализации этого призыва. Ну и затем последующие годы иеромонаха, затем архимандрита и, наконец, епископа Макария были связаны со столичной академией. Он был бакалавром, затем профессором, инспектором и ректором столичной академии. Ректором он был замечательным, очень внимательным, очень творческим, очень близким ко студентам и строгим им. Один из его учеников, а студенты его любили, эпохой не зря называется Макарьевской эпохой в Санкт-Петербургской духовной академии, посвятил ему четверостишие, всего я, конечно, зачитывать не буду, а первые строки. «Наш ректор Макарий – ученейший муж». Вот эта поразительная ученость, она, конечно, перед ней благоговели студенты. Но митрополит Макарий был действительно творческим студентом, творческим ректором. Он пытался ввести какие-то новые формы образования, новые курсы, понимая, что студенты рассеиваются на разные области богословия, а богословие в это время, оно, так сказать, приобретало такую дифференциацию, то есть возникали его новые области, оно все более специализировалось. Боясь, что студенты за этой специализацией потеряют общее понятие богословия, а значит и сотериологичность, спасительность этого богословия, он ввел даже введение в богословие, такую вводную часть, как ориентацию в богословии, где пытался у студентов выработать правильное мировоззрение, понимание богословия, в том числе и спасительности богословия. Вообще, конечно, студентам повезло с их ректором, вне всякого сомнения, иметь такого ректора, который совмещает в себе и ученость, и внимательность, и вот такой тонкий камертон церковного служения, ну, конечно, везет не всякому. После ректорства в Санкт-Петербургской академии, а именно в это время уже епископ Преосвященный Макарий успел создать свое знаменитое пятитомное православное догматическое богословие, которая потом многократно издавалась, которая подвергалась, с одной стороны, критике, с другой стороны, похвалам. Она очень такой неоднозначно имела оценки, и этим, конечно, она тоже интересна. Но, несмотря, оговорюсь, на такую неоднозначную оценку, до сих пор и в семинариях, и в академиях, вообще в любых богословских школах догматическое богословие митрополита Макария является одним из основных. Так что оно пережило века. Но, тем не менее, Преосвященный Макарий, конечно, очень любил историю русской церкви. И поэтому, когда он преподавал в Санкт-Петербургской академии и всю свою дальнейшую жизнь, уже архиерейское служение, он всю жизнь занимался историей русской церкви. И вот это многотомное издание истории русской церкви, которое переиздано в 1990-х годах, вот не так давно, там, сколько там, 30 лет назад, 20 лет назад было переиздано в Ламским подворьем, это, конечно, замечательный труд, труд энциклопедической с одной стороны, с другой стороны, дающий вот эту полноту, многообразие церковной жизни. И тоже, конечно, дающий устремленность всей этой церковной жизни к святости, к спасению. В 1857 году епископа Макария переводят на самостоятельную Тамбовскую кафедру. Затем следует смена еще нескольких кафедр. Он прибывает на Харьковской, затем на Виленской, является литовским архиепископом. Ну и, наконец, в конце своей жизни он становится митрополитом московским. Сменяя на кафедре, конечно, не непосредственно, но, тем не менее, один из преемников святителя Филарета Дроздова. Вот здесь еще раз как бы пересекаются, нельзя сказать, их жизни, потому что святитель Филарет уже почил в Бозе в 1867 году, но вот такое на митрополичьем московском служении. И вот это последние несколько лет жизни, очень недолго, с 79 по декабрь 82 года, а меньше 3 лет, посвящены Москве. То есть мы, как московские жители, тоже считаем митрополита Макария московским и коломенским, то есть нашим, дерзая причислять его к своим святителям, к своим архиереям. Служение архиерейское митрополита Преосвященного Макария – это, конечно, тоже совершенно замечательный пример такого церковного подвига. Начиная со своей самостоятельной Тамбовской кафедры, Преосвященный Макарий очень много времени уделял проповеди, наставлению. Вообще он был изрядным проповедником, даже на фоне великих проповедников XIX века, но при этом он был еще очень усердным проповедником. Причем он понимал, что эти проповеди нужны, конечно, в первую очередь его, богоспасаемой пастве. Он к своей пастве всегда относился очень внимательно, очень бережно и строго, и считая, что он должен постоянно толковать Слово Божие, вот в этом смысле осуществляя слова апостола Павла. Но он понимал, что эти проповеди нужны и последующим поколениям. И поэтому он очень добросовестно их писал всегда и сам занимался их изданием. Даже будучи в Тамбове, пробыв в Тамбове всего 2 года на своей кафедре, он пишет своему младшему другу, епископу Кириллу Наумову, который служил в это время в Иерусалимской духовной миссии, что вот я составил уже томик своих проповедей, издал их, и его паства с удовольствием их читает. Потому что, пишет Преосвященный Макарий, далеко не всегда с первого раза они его проповеди понимают. Вот в этом смысле он, конечно, оставил и для нас богатое наследие. То есть мы можем научаться в его проповедях, а через его проповеди – Слово Божие. Вообще, надо обратить внимание, что Преосвященный Макарий очень хорошо понимал, что духовное образование, которое готовит будущих пастырей, это школы Слова Божия. Вот, может быть, стоит на это обратить внимание, причем 3 уровня Слова Божия здесь можно выделить. Школы духовные, как школы Слова Божия, то есть школы Христовы. Будущие пастыри – это служители Христа, служители Слова Божия. И они всегда это должны помнить, всегда должны в себе это взращивать. А если взращивают они в себе, то, соответственно, они передают это своей будущей пастве. Это 1 уровень. То есть все пастыри, а через пастыри вся паства, служат Христу. Это всегда должно помнить. 2-й, конечно, уровень – это служение Слову Божию, запечатленному в тексте. То есть служение Евангелию. Каждый пастырь – это служитель Слова Божия, служитель Библии, служитель Евангелия, который должен нести это Слово Божие своей пастве, истолковывать, всячески помогать понять Слово Божие, проникнуться Словом Божьим и реализовывать Слово Божие в своей жизни. И в этом смысле и паства, то есть любой христианин, чем бы он ни занимался, он тоже служитель Слова Божия в этом отношении. Он призван к служению Евангелию. Ну и, наконец, служение Слову Божию. Слово Божие, обращенное к Богу. Слово, вернее, человеческое, обращенное к Богу. То есть слово молитвы, слово восхваления, слово истолкования. И здесь, конечно, истолковывают Слово Божие прежде всего призваны пастыри церковные, но тем не менее и каждый христианин обязан понимать Слово Божие, работать над своим пониманием Слова Божия. И поэтому здесь в своих проповедях вот Преосвященный Макарий вот эту триаду всегда приносит. То есть каждый христианин обязан быть служителем Христа, в этом смысле служителем Слова Божия, служителем Евангелия, в этом смысле служителем Слова Божия. И свое слово, обращенное ко Христу, всегда должен над этим работать, над пониманием Слова Божия. Он должен проникаться Словом Божиим и всей своей жизнью реализовывать Евангелие. Слово Божие – это и данность, и заданность. Это и величайший дар, и величайшая ответственность. И это ответственность и дар каждому христианину, и ответственность каждого христианина. Вот в этом смысле Преосвященный Макарий дал очень хорошее, как такое камертоны, хорошее такое направление, как проникаться Словом Божиим. Но архипастырское служение Преосвященного Макария составляло тоже, конечно, не только в проповеди, не только в наставлении. Он очень много занимался своей епархией, устроением своих епархий, устроением духовных школ. А здесь следует, конечно, тоже обратить внимание на то, что устроение духовных школ – это не самозамкнутый процесс. Вообще воспитание пастыря – это тоже дело всей церкви. А каких пастырей воспитывают, таких пастырей получают. И здесь каждый, если он чем-то может помочь духовной школе, должен духовной школе помогать. Это не сословные школы духовного ведомства, духовного сословия в XIX веке. Это, конечно, были прежде всего пастырские школы. И вот в этом отношении архипастырь, ревнующий о духовных школах своей епархии, он, конечно, ревнует о своей пастве прежде всего, да, дать ей достойных пастырей. И здесь, конечно, Преосвященный Макарий является замечательным совершенно примером. Еще обязательно, конечно, стоит сказать о том, что Преосвященный Макарий понимал, что церковь не может жить без хорошего, правильного богословия. Богословов надо поощрять всячески, им надо помогать. И здесь, конечно, мы не можем не вспомнить замечательные макарьевские премии. То есть все гонорары, которые получал Преосвященный Макарий за свои труды, описал он, как мы уже понимаем, много и издавал много, он все, вот весь этот фонд свой, он пожертвовал на премии для богословов церковных и для просветителей церковных. То есть он завещал этот капитал, естественно, еще при своей жизни. После его кончины был пересмотрен устав на дарование этих премий, и Святейший Синод, и Академия наук, и Духовные академии присуждали так называемые Макарьевские премии. Вот эти премии по имени митрополита московского Макария, они сейчас у нас возобновлены, и каждый, конечно, кто получает эту премию, получает вместе с ней и особую обязанность изучать житие, жизненный путь и труды митрополита Макария. Конечно, обязанность не юридическую, но обязанность нравственную. И, конечно, руководствоваться примером митрополита Макария.
Свят, Боже.